5.
Предсказание Полли сбылось. К концу дня почти все женщины Касл-Рока, то есть те, чье мнение хоть что-то значит, и даже несколько мужчин, хоть на секундочку да заглянули в нужные вещи. Большинство из них первым делом спешили уверить Гонта, что они жутко торопятся, и забежали всего на минутку. Стефания Бонсан, Синтия Роуз Мартин, Барбара Миллер и Франсин Пелетье были первыми. Стеффи, Синди, Роуз, Бабс и Франси явились все вместе, как говорится, тесным и дружным коллективом. Уже минут через 10 после ухода Полли. Молва о ее посещении нового магазина распространилась со скоростью звука и по телефону, и по весьма эффективному кустарниковому телеграфу, который успешно действует во всех маленьких городках Новой Англии, где у всякого дома есть садик и задний двор. Подруги смотрели. Охали и ахали. Они с порога уведомили Гонта, что, к сожалению, заглянули совсем ненадолго, потому что сегодня они играют в бридж, не упоминая о том, что никто никогда не садится за еженедельный робер раньше 2 пополудни. Франси спросила, откуда приехал Гонт. Он ответил: «Экрон, Огайо». Стефи спросила, давно ли он занимается антикварным бизнесом. Гонт ответил, что это не совсем антикварный бизнес. Синди спросила, сколько времени мистер Гонт живет в Новой Англии. «Довольно давно», — сказал Гонт, — «довольно давно». Уже потом вся четверка сошлась во мнении, что магазин, безусловно, очень интересен. Столько странных вещиц. Но интервью с мистером Гонтом трудно назвать успешным. Этот тип был таким же скрытным, как Полли Чалмерс, если не круче. Бабс еще раз указала на то, что они уже все знали, или думали, что знали, что именно Полли первой из всех зашла в новый магазин, и что она принесла торт. Может быть, размышляла Бабс вслух, что она знала мистера Гонта еще с тех времен, которые провела вдалеке. Синди Роуз заинтересовалась вазой из прозрачного стекла и спросила мистера Гонта, который всегда находился поблизости, но не болтался под ногами и не навязывался потенциальным покупателям, как с одобрением отметили все. «Сколько он за нее просит?» «А сколько бы вы заплатили?» — спросил он с улыбкой. Она кокетливо улыбнулась в ответ.
«О, значит, вы вот как ведете дела, мистер Гонт?»
«Именно так», — был ответ.
«А вы не боитесь убытков? Ведь янки умеют поторговаться», — спросила Синди Роуз.
Остальные с живым интересом наблюдали за происходящим, как зрители на финальном матче Уимблдонского турнира.
«Нет, не боюсь».
Его голос был по-прежнему дружеским, но в нем появились мягкие нотки вызова. Синди Роуз внимательно пригляделась к вазе. Стефи Бонсан что-то прошептала ей на ухо. Синди Роуз кивнула.
$17, заявила она.
Вообще-то ваза тянула на все 50, а в бостонских антикварных магазинах ее бы оценили в 180 и не меньше. Гонт сжал пальцами подбородок. Брайан Раск узнал бы этот жест.
«Я рассчитывал получить за нее никак не меньше 45. Сказал он с некоторым сожалением.
У Синди Роуз заблестели глаза. Тут было что ловить. Ваза сама по себе не особенно заинтересовала ее вначале. Это была лишь уловка. Возможный ключик, чтобы разговорить молчаливого и загадочного мистера Гонта. Но теперь, присмотревшись, Синди Роуз обнаружила, что это действительно прелестная вещица, идеально подходящая к ее гостиной. Кайма из цветов вокруг тонкого горлышка точь-в-точь подходит под цвет обоев. Пока Гонт не назвал цену, лишь на йоту, превышающую ее возможности, она и не осознавала, как сильно ей хочется заиметь эту вазу. Она посоветовалась с подругами. Пока они шептались, Гонт наблюдал за ними с мягкой улыбкой. Над дверью звякнул колокольчик, и в магазин вошли еще две женщины. Начался первый рабочий день нужных вещей.